Я, по вашей милости, насмотрелся на разные нации и на тамошние порядки. Ну, а он больше все в губернии проживал. Ему и удивительно. Конечно, говорит, добрая душа у них врожденная, баронина. Ну и, то есть, и от учителя было чему заняться. Бывал, я помню, перед деревенским мальчишкой, который поклонится, приказывает Владимиру Петровичу картузик снять. Такой же деобраз и подобие Божие есть.
Бельтов промолчал и грустно принялся за суп. Весть о смерти Жозефа естественным образом вызвала в памяти Бельтова всю его юность, а за ней и всю жизнь. Он вспомнил поучение Жозефа. Как жадно внимал он им, как верил, и как оказалось в жизни совсем не так, как в словах Жозефа. И странное дело, все говоренное им было прекрасно, истинно. Истинно направо и налево, и совершенно ложно для него, Бельтова. Он сравнивал себя тогдашнего и себя настоящего. Ничего не было общего, кроме нити воспоминаний, связывавших эти два разные лица. Тот, полный упования, с религией самоотвержения, с готовностью на тяжкие подвиги, на безвозмездные труды, и этот, уступивший внешним обстоятельствам, без надежд, ищущий чего-нибудь для развлечения. Когда Григорий принес портрет с почты, Бельтов разрезал поскорее клеенку и с большим нетерпением вынул его. Он переменился в лице. Взглянув на черты, бывшие некогда его чертами, он чуть не отвернулся от них. Тут было представлено все, что бродило у него в голове. Как свежо, светло было отроческое лицо это. Шея раскрыта, воротник от рубашки лежал на плечах, и какая-то невыразимая черта задумчивости пробегала по устам и взору. Той неопределенной задумчивости, которая предупреждает будущую мощную мысль. «Как много выйдет из этого юноши!» сказал бы каждый теоретик. «Так...» говорил месье Жозеф. А из него вышел праздный турист, который, как за последний якорь, схватился за место по дворянским выборам в НН. «Тогда, — думал Бельтов, глядя с упреком на портрет, — тогда мне было 14 лет, теперь мне за 30. И что впереди? Одна серая мгла, скучная, однообразное продолжение впредь. Начать новую жизнь поздно. Продолжать старую невозможно. Сколько начинаний, сколько встреч, и все окончилось праздностью и одиночеством. Нить горьких мыслей прервал Семен Иванович. Они продолжались в форме разговора. «Что состояние здоровья, Владимир Петрович?» «А, здравствуйте, Семен Иванович. Очень рад вас видеть. Такая тоска, такая скука, что мочи нет. Я, право, не здоров, но во мне что-то вроде лихорадки. Очень небольшой, но беспрерывно поддерживающий меня в каком-то напряженном состоянии».
«Вы ведете неправильный образ жизни», — возразил Крупов, заворачивая длинный рукав на сюртуке, чтоб основательно пощупать пульс. — Пульс нехорош. Вы живете вдвое скорее, чем надобно. Не жалеете ни колес, ни смазки. Долго так ехать нельзя.
— Я сам чувствую, что морально и физически разрушаюсь.
— Раненько. Нынешнее поколение быстро живет. «Надобно бы вам, впрочем, серьезно позаняться здоровьем. взять свои меры.
Какие тут меры?
Очень много. Ложитесь вовремя спать, вставайте раньше, меньше чтения, меньше думать, больше гулять. Разгоняйте печальные мысли. Вина пить немного. Крепкий кофе совсем бросить.
Вам кажется, все это легко, особенно разгонять мысли.
И надолго ли вы меня обрекаете такой диете?
На всю жизнь, покорнейший слуга, это и скучно, и противно, да и хлопотать не из чего.
Как не из чего? Мне кажется, что стоит принять кое-какую жертву для того, чтобы достигнуть глубокой старости, для того, чтобы долее прожить.
Ну а для чего же долго жить?
Странный вопрос.
Ну как для чего?
Я не знаю, для чего.
Ну, жить все же лучше жить, нежели умереть.
Всякое животное имеет любовь к жизни.
Если ж найдется такое, которое не имеет, — заметил горько улыбаясь Бельтов.
Байрон очень справедливо сказал, что порядочному человеку нельзя жить дольше 35 лет.
Да и зачем долгая жизнь?
Это должно быть очень скучно.
Вы все из проклятых немецких философов начитались, таких софизмов.
В этом случае позвольте мне защитить немцев. Я человек русский и жизнью обучился думать, а не думаю жил.
Благо мы дошли с вами до этого вопроса. Скажите добросовестно, подумавши, что будет пользы, если я проживу не 10, а 50 лет? Кому нужна моя жизнь, кроме моей матери, которая сама очень ненадежна? По слабости ли сил, по недостатку ли характера? Но дело в том, что я бесполезный человек. И убедившись в этом, я полагаю, что я один хозяин над моей жизнью. Я еще не настолько разлюбил жизнь, чтобы застрелиться, и уже не люблю ее настолько, чтобы жить на диете, водить себя на помочах, устранять сильные ощущения и вкусные блюда для того, чтобы продлить на долгое время эту жизнь больничного пациента.
«Вы предпочитаете хроническое самоубийство», — возразил Крупов, начинавший уже сердиться.
«Понимаю, вам жизнь надоела от праздности».
Ничего не делать должно быть очень скучно. Вы, как все богатые люди, не привыкли к труду. Дай вам судьба определенные занятия, да отними она у вас белое поле, вы бы стали работать. Положим, для себя, из хлеба. А польза-то вышла бы для других. Так-то все на свете и делается.
Помилуйте, Семен Иванович, неужели вы думаете, что кроме голода нет довольно сильного побуждения на труд?
Да просто желание обнаружиться, высказаться заставит трудиться.
Я из одного хлеба напротив не стал бы работать.
Работать целую жизнь, чтобы не умереть с голоду, и не умирать с голоду, чтобы работать, умное и полезное препровождение времени.
Что же вы с вашей сытостью и желанием высказаться? Много наделали?
— спросил совсем уже рассерженный старик.
«Тут-то и запятая.
Уж, конечно, я не по охоте избрал жизнь праздную и утомительную для меня. Ученым-специалистом я не родился, так как не родился музыкантом, а остальные дороги, кажется, для меня не родились. То есть вы себя этим утешаете. Земля вам коротка, мало места».
Воли-то твердой нет, настойчивости нет. Гутта кават, лапидем.
Капля точит камень, — окончил Бельтов.
Вы человек положительный, а туда же, толкуете о воле.
Красно-то вы говорите, красно, — заметил Крупов.
И все мне сдается, что хороший работник без работы не останется.
Да что же вы думаете? Эти лионские работники, которые умирают голодной смертью с готовностью трудиться, за недостатком работы не умеют ничего делать. Или из ума шутят? Ох, Семен Иванович, не торопитесь осуждать, не торопитесь прописывать душевное спокойствие и конский щавель. Первое невозможно, а второе не может помочь. Мало болезней хуже сознания бесполезных сил.